нас, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Вопрос существования зла в мире является, в общем-то, очень важным решением этого вопроса в любой религиозной системе. Потому что, особенно когда люди изначально подходят, входят в религию, то один из главных недоумений, как же так, если Бог есть абсолютное добро, как же Он допускает существование в мире зла? Отсюда рождаются теории о существовании некоего противобога, который борется с Богом, и вот он рождает зло, а этот Бог его побеждает. На этом построен был зороастризм в свое время, то есть изначально в зороастризме два Бога боролись, один прошел сверху, другой снизу, но потом появился некий объединяющий Бог еще над этими богами. В той же египетской системе, в греческой, то есть боги боролись с хаосом, с которого исходило все зло, а боги пытались привести порядок. Особенно это было важно в системе христианства, потому что христианский Бог, Господь Иисус Христос, он воплощение мягкости, добра, справедливости. Нету гнева. Он говорит, что если человек гневается на ближнего своего, то он уже совершает грех, что Бог никогда не гневается. И как квинтэссенция это новое откровение и новая церковь. Потому что если в старой церкви они еще ориентировались в какой-то степени на Ветхий Завет, и у них получалось в их троице один Бог гневливый, второй Бог милосердный, гневливо гневается, милосердно его так умилостивляет, то в новой церкви единственный Бог – это абсолютный Бог Иисус Христос, который является материальным выражением Бога от вечности, доступным для материального восприятия выражением Бога от вечности. И тут это было поставлено в качестве такого абсолютного канона, что в Боге нет зла. И более того, не только в Боге нет зла, но нет никакой противодействующей сознательной силы Богу, которая бы порождала зло. И поэтому вопрос, почему возникло зло, безусловно, должен был быть решен в рамках этого учения. И он решается там в различных местах, по различным пунктам. Но одним из определяющих мест, где этот вопрос так на уровне совершенно однозначно был поставлен и решен. И очень знаменитое такое место, его знают все, кто серьезно занимается учением новой церкви. Это номер 444 в книге о супружеской любви. Там к Сваденборгу приходят два ангела из небес невинности, которые страшно удивляются, как может существовать вообще-то любовь блудная, и вообще как может существовать любовь, которая не создавалась изначально. И что, почему ты пишешь, как раз он писал тогда эту часть о любви блудной. Нет, что ты пишешь о том, чего нет и не может быть по определению. Он говорит, нет, на самом деле не все так просто. И они сказали, опиши нам. И вот тут начинается диалог между ним и этими двумя ангелами, которые я сейчас и зачитаю. знаете ли вы о существовании доброго и злого? И что только доброе исходит от творения, но не злое. Но злое, взятое само по себе, не есть ничто, хотя нет в нем и ничего от доброго. Доброе происходит от творения. Наибольшее равно как и наименьшее. И когда наименьшее доброе обращается в ничто, в противоположность ему поднимается злое. Следовательно, между ними нет никакого соотношения и нет перехода от доброго ко злому. А есть ли соотношение и переход от доброго к большему или меньшему доброму, и от злого к большему или меньшему злому? Ибо доброе и злое противоположны в каждой точке своего существования. И поскольку доброе и злое противоположности, существует и точка посредования между ними, каковая есть равновесие, в котором злое действует против доброго. Но так как зло не может преобладать, оно останавливается в своем росте. Каждый человек пребывает в точке такого равновесия. Находиться между добрым и злым, или, что то же самое, между небом и адом, значит быть в духовном равновесии. И для тех, кто пребывает в нем, это означает свободу. Господь увлекает людей от такого равновесия к себе. И человека, который свободно следует ему, он уводит от такого к доброму и на небеса. Когда я сказал сие, меня спросили, как могло возникнуть злое, если творением предусмотрено только доброе? Если нечто существует, оно должно иметь начало. Доброе не может быть началом злого, ибо злое есть обособление и уничтожение доброго, и, следовательно, его отсутствие. Однако, поскольку оно есть и восприемлется, оно не есть ничто, а нечто. Скажи нам, откуда взялось зло, это нечто, если прежде было оно ничто? На это я ответил. Тайна сия не может быть открыта, покуда мы не узнаем, что никто не добр, кроме самого Господа. И ничто не есть добрым само по себе, кроме как от Бога. Поэтому тот, кто обращается к Богу и хочет быть ведомым Богом, пребывает в добром. Но тот, кто отворачивается от Бога и хочет быть ведомым самим собой, не обретается в добром. Ибо доброе, совершаемое им, он творит или ради себя, или ради мира, и, следовательно, жаждет признания или является обманщиком и лицемером. Ясно поэтому, что человек сам по себе содержит зачатки злого. Это не значит, что злое было заложено в человека от творения. Но дело обстоит так, что, отворотившись от Бога, человек сам посеял в себе злое. Тогда они спросили, как может человек отвернуться от Бога и обратиться к себе, если он не может думать, желать и, следовательно, действовать, кроме от Бога. Почему Бог дозволил сие? Я ответил, человек был сотворен так, что все, что он желает, думает и делает, представляется ему как бы его собственным достоянием, словно бы исходящим от него самого. Без этой видимости человек не был бы человеком, ибо он не смог бы принять, удержать и усвоить себе что-либо от доброго и истинного, или же от любви и мудрости. Из этого следует, что без такой видимости, как бы без видимости самой жизни, человек не обладал бы ни связью с Богом, ни вечной жизнью. Но если из этой видимости он выведет для себя что он желает, думает и, стало быть, творит доброе от себя, а не от Господа. Даже если так с очевидностью ему представляется, он обращает доброе в себе в злое и так становится источником злого. Но я раскрою этот предмет несколько яснее. Господь зрит каждому человеку в чело, проникая взором в затылочную часть. Под челом находится головной мозг, а ниже затылка – мозжечок. Первое принадлежит мудрости и истинному, второе – любви и доброму. Поэтому тот, кто обращает свое лицо к Господу, получает от него мудрость, а посредством мудрости – любовь. Но тот, кто отворачивается от Господа, получает любовь, но не мудрость. А любовь без мудрости есть любовь от человека, а не от Бога. Эта любовь, поскольку она соединяется с ложным, не признает Бога, а считает Богом самое себя. И это подспудно подтверждается в человеке способностью данное творение быть мудрым как бы от себя. Такая любовь и есть источник злого. Когда сознание отворачивается от Господа, оно тогда обращается к самому себе и видит все в извращенном свете. Вот почему в духовном мире никому не разрешается стоять позади другого и обращаться к нему с речью, ибо в таком случае в него входит любовь, которая вследствие ее наслаждений благотворит и подчиняет рассудок. Но любовь эта, идущая от человека, а не от Бога, есть любовь злого или любовь ложного. Скажу вам больше. Мне доводилось слышать о добром и истинном, которое опускалось с неба в ад и там обращалось в свою противоположность. Так что доброе оказывалось злым, а истинное – ложностью. Это происходит по той же самой причине, а именно потому, что в аду все отворачиваются от Господа. То есть в старом христианстве, как объяснялся выбор человека между добрым и злом? По парадигме восприятия, по которой жило старое христианство, оно жило именно вот по этой ложной парадигме восприятия, человек есть неким самостоятельным существом, которого Господь создал, имеющим жизнь от самого себя. И вот он размножается, плодит таких же имеющих жизнь от самого себя. И он обладает способностью выбирать. То есть он может, он выбирает в чем-то внешнем. Вот есть Бог, есть дьявол. И это два равноценных практически для человека начала. Он их делает неравноценными для себя, совершая выбор. Соответственно, дьявол воспринимался как некое изначальное зло. Но тогда возникал вопрос, зачем же Бог сотворил дьявола? Вот если помните в книге Йова, там к Богу приходит дьявол, и он разговаривает, а там не решается вопрос, как он возник. То есть заданность. Вот есть сыны Божьи, есть вот этот дьявол, который ходит к Богу, который с ним разговаривает. Вот как эта парадигма растет. И вот я рассказывал, в зороастризме была та же парадигма. Вот она возникает из вот этого ощущения, что человек, что вот есть что-то отдельное от Бога. Вот мы об этом уже разговаривали. Что вот есть Бог как вещь в вечной вселенной. Даже если он ее создал, то он в ней продолжает затем действовать как вещь. И в этой системе существуют вещи, отделенные от него. Например, дьявол, который почти равен Богу. Даже если он ему подчинен, но по существованию он как бы с ним одинаков. Человек, который практически одинаков по существованию с Богом, который выбирает, вот как в мире мы выбираем между разными силами, например, между хорошим барином, плохим барином, между, допустим, службой обществу или службой в какой-то банде. И тут, вот в этом месте, Господь нам через Свидморга говорит, чтобы понять, как оно есть на самом деле, вам нужно отрешиться от представления, что существует что-либо помимо Господа. То есть вот эта фраза, что никто не добр, только Господь. Но тогда получается, что все вокруг злое, и получается, что Господь сотворил злых, дьявола, людей. То есть, если никто не добр, кроме как Господь, тогда получается, что Господь изначально творил злых, что, в общем-то, нонсенс. Тогда, когда мы идем дальше, вот почему в книге о приглашении в новой церкви сказано, что нельзя, оставаясь в вере старой церкви, входить в веру новой церкви. То есть в более широком смысле это значит, что нельзя, находясь в парадигме восприятия старого человеческого, входить в новое. Вот если мы считаем, что никто не добр, а только Господь, то получается, что все остальные уже злы. Но это значит, что изначально не было добрых, потому что как бы предполагалось, что вот до падения вот древнейшая церковь, вот люди древнейшей церкви, которые изображены Адама и Ева в райском саду, они были добрыми, а потом вдруг стали злыми, обратив злое в добро. А вот из этой фразы следует, что они сами по себе и изначально не были добрыми. И вот это видно в тайнах небесных, когда объясняется, что они не были добрыми. Они не были чем-то реально существующим добрым, альтернативному добру Господа. А они были сотворены как восприемниками добра от Господа. И были только восприемниками. И были добрыми только до тех пор, пока правильно воспринимали то, что шло от Господа. Но тогда возникает вопрос, что такое восприемник сам по себе. То есть робот какой-то, какой он может быть робот, если робот, то как он может стать? Если робот сделан полезным, то он полезный. Он может стать бесполезным и опасным, только если в нем что-то испортилось. Вот как машина, она полезная, замечательная, но если что-то испорченное, она становится опасной для своего владельца и для всего остального. То есть произошла некая порча в человеке. Но тогда возникает вопрос, как же это Господь допустил? Так, что вот эта порча могла произойти. И на это в таком более сложном уровне в небесном учении дается ответ, что в человеке есть свобода воли, что он находится в равновесии. И что эта свобода воли дана для того, чтобы человек мог стать живущим как бы от самого себя. То есть через это создается иллюзия того, что он существует как бы от самого себя, что он некая самостоятельная личность. Но если он эту свободу воли ею злоупотребит, то есть использует для того, чтобы... А как он может использовать, если он добрый, если он живет? То есть он должен решить, что он не как бы самостоятельная личность, а что он и есть самостоятельная личность. То есть вот дальше объясняется, что Господь входит в человека, то есть человек это система восприятия. Вот есть система восприятия любви. Мы об этом уже говорили, это нисходящая последовательность. Что человеке, как восприемник, рождается путем как бы разделения Господнего восприятия на различные восприятия, каждое восприятие действует как самостоятельная сила. Вот сила любви, сила сознания. Вот в человеке все силы, которые в нем действуют, все его способности, они по себе добрые. То есть вот яркий пример, например, супружество и прелюбодеяние. Прелюбодеяние не изобретает никаких извращенных сил в себе. Он просто силы добрые, то есть силы, которые стремятся к чистоте любви, к воспроизведению детей, используют на злое. То есть он пускает их не по тому руслу. Это вот как река. Вот она когда течет по своему руслу, она оплодотворяет поля, там растут растения. А А если ее перегородить и пустить в другое, то она наоборот польется, разрушит города, сметет там деревни с лица земли. Вода хорошая, напор хороший, все замечательно, но вот не по тому пути пошло. То есть в человеке произошло нарушение вот этой гармонии внутреннего восприятия. Вот если мы вспомним нисходящая последовательность. В нисходящей последовательности в каждой силе Господь присутствует не только в любви, но и в мудрости. Потому что каждая сила совершается по мудрости. Вот посмотрите, например, зачатие ребенка. Оно и в супружестве совершается по внутренней силе, и все построено по мудрости. То есть там все действует одинаково. Вот когда прелюбодеяние зачинает ребенка, или супруг в чистоте зачинает, ничего ж не меняется, от этого не рождается чудовище. Те же силы остались, та же, можно сказать, генетика. Силы они остались. Почему? Потому что во всем Господь сочетает, да, то есть его любовь действует по премудрости. И вот в книге о божественном любви и божественной премудрости сказано, что вся вселенная была сотворена из божественной любви по божественной премудрости. В каждой частности, все, что мы видим, вот растения развиваются, животные к чему-то стремятся, живут своей жизнью, даже существование вечности, вот стула, ковра, вот тут любовь сочетается с премудростью. И премудрость находится внутри. И она никогда не разрушается. То есть вне зависимости от того, допустим, нож используется для того, чтобы приготовить еду на стул или чтобы зарезать человека, суть ножа от этого не меняется. И его действие ножа, вот эта твердость железа, острость, она не меняется. Наоборот, острым ножом зарезать человека проще, чем тупым ножом. Точно так же, как приготовить на стол проще. То есть, чем совершеннее вот это сочетание внутренней силы и формы, в которой оно воплощается, тем совершеннее действие, и тем совершеннее им можно злоупотребить. Вот яркий пример – внутренняя перцепция. Она одинакова, что у овцы, что у тигра. Только у овцы эта внутренняя перцепция ее наставляет, как искать травку, как вести себя, как тихое мирное животное, как приносить пользу людям, там, сыр давать. Шерсть, а в тигре наоборот. Это внутренняя перцепция учит, как лучше кидаться на и растерзывать мирных животных, как лучше растерзывать людей. И это именно божественная премудрость дарует ему вот эту способность. Вот этот тигр гениален, волк гениален в своих этих вот действиях. И это премудрость Божья действует. И можно спросить, как же, что же это, Божья премудрость действует на зло в данном случае? Оно не действует на зло, потому что в себе Божья премудрость действует на исполнение служения. Вот, когда вор по своей воровской натуре имеет тоже свою внутреннюю перцепцию, он гениально видит, где можно украсть, как это быстро сделать. У него все эти комбинации моментально в голове складываются. Он получает эту силу из божественной премудрости, потому что во всех способностях его ума божественная премудрость действует. Есть менее талантливые, более талантливые воры, потому что у них эти силы лучше развиты внутренне, лучше действуют. Это вот нисходящая последовательность. Когда в нисходящей последовательности Господь пребывает в своем собственном и действует из собственной любви по собственной премудрости. Зло начинается где? В восходящей последовательности. Вот там, где формируется личностное. Вот, когда оно, все силы, все служения сошлись на добро, и дальше они должны возвращаться назад уже, когда не Господь действует от себя в каждой силе, а когда как бы личность человеческая господствует над этими силами. Ей кажется, что все это из него самого. Что его здоровье из него самого, его мудрость из него самого. Каждому человеку представляется. И богослову, разрабатывающему высшие вершины богословия, и пророку, и последнему вору и негодяю, что он действует из своей собственной премудрости. Хотя на самом деле в нем действует Господня премудрость, но которая присваивает ему это ощущение жизни как бы из самой себя. И вот он получает, получает, вот тут рождается его личностное. И вот здесь, как вот в этом промежутке, его личностное рождается откуда? Не его личностное, а сила его личностного рождается из нисходящей последовательности, что в человеческом теле репрезентируется чем? Мозжечком. То есть чем заведует мозжечок? Мозжечок заведует всеми несознательными движениями, всеми нашими моториками. Вот к нам прикоснулись иглой, мы отдернулись. Мы прикоснулись к огню, мы еще не сообразили ничего. А мы уже автоматически отдернулись. Вот мы ходим, мы же не контролируем движение каждого мускула, которым мы ходим. Если бы мы начали, мы даже просто не смогли ходить. Мы просто с ума сошли от попыток, потому что это как бы сотни тысяч одновременно движений, которые между собой должны сочетаться. И это не автоматика, потому что, смотрите, вот автоматика делает робот. Вот его обучили действовать в комнате. Он там правильно все делает. Его выносят на лужок, и он действует по заложенной в нем программе. Она не меняется. Почему? Вот это автоматика. А мозжечок – это тот орган, который получает наитие бесконечной божественной любви во всей мудрой премудрости каждой частности. Вот он действует, тело человека идеально действует. Что у святого, что у вора. Оно, вся эта моторика изумительна. Почему это действует? Все это божественная любовь. И точно то же действует внутри и его сознательной части. То есть мозжечок репрезентирует вот эти вот действия и даже в сознательной части человека, но то, которое он в себе не осознает. То есть действие Господа. А вот мозг, вот этот головной, главный, с его коркой, серым веществом, все, он репрезентирует те состояния личности, в которых человек мыслит как, вот как появляется человек, который мыслит как бы от самого себя. И вот этот человек, он может подчиниться вот этой, потому что, смотрите, в моторике все эти силы, они не контролируются извне, хотя они контролируются изнутри. То есть мозжечок имеет связь с головным мозгом, но он оттуда не контролируется. И у человека есть вот эти бессознательные движения. Например, вот он увидел воду, потянул, он голодный, ну, как бы, потянулся к воде попить. Вот первое бессознательное движение, в горлу пересох, увидел воду, потянулся попить. А мозг начинает быстро прощелкать, а что это за вода? Минеральная, в чайнике, может, это из канализации. Тоже ж вроде вода, правильно? Но какую-то воду попьешь, будет хорошо, какую-то попьешь, отравишься. Потому что моторике все равно. Она этого не различает на уровне анализа. Она различает на уровне самого первого моторного удовольствия. Вот это называется, когда человек действует из чувственного. То есть ему чувственно нравится удовольствие от занятий. Скажем, от пищи, которая приходит в организм. И если его не остановить, он будет жрать, 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 пока он не лопнет. Есть такие собаки-бассеты, и вообще собаки, вот, например, оно не может остановиться. Если есть еда, она будет есть, 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 пока она не лопнет, не умрет. Потому, почему? Нет вот этой вот моторики контроля. Вот так же у человека, когда он действует из чувственного, он будет делать все, чтобы получить чувственное удовольствие, независимо для чего, чем для него это все кончится. Потому что он воспринимает божественное, которое исходит само в себе, нераздельное. Потому что в каждой отдельности, где нет его личностности, божественная любовь действует в божественной премудрости и создает наиболее совершенное служение. Но когда все эти служения нужно собрать вместе и выделить в нечто отдельное, которое будет называться отдельной человеческой личностью, вот тут должно проявляться что? Наставничество. То есть божественная премудрость должна начать действовать как бы со стороны, Почему? Потому что если оно будет действовать не со стороны, то это будет Бог действовать в своем. Никакой личности человеческой не будет. А тут Господь как бы абстрагируется от самого себя, и в этой абстракции рождается ощущение, что Он некий такой вот, лишенный всей своей божественной премудрости, но действующий со стороны. И вот он, это ощущение, что есть некто, лишенный всей божественной премудрости и отделенный от Господа, от вечности. Вот тут появляется личностность. Вот это чувство личностности, это вот это ощущение, опять же, божественное в себе, потому что единственный, кто существует, это Бог. Во всех жизни Он живет, мыслит, чувствует Он. Но вот Он добровольно самоограничивается. Он как бы начинает себя вот в этой последней точке ощущать полностью отделенным от себя же, от вечности. Производит как бы раздвоение его сознания. Опять же говорю, раздвоение как бы, потому что нет никакого раздвоения. Но он сам вводит вот это раздвоение, чтобы возникло то, что называется человеческой, ангельской, там, демонской личностью, которая думает, что вот я ж вот маленькое такое, вот тут вот, в этом пространстве, времени, мыслью живу, что я живу от всех вот этих вот сил телесных, которые во мне, как сумма их, как воплощение. Вот печенка, сердце, легкие, они действуют во мне и рождают меня. Вот в этой восходящей последовательности что чувствуется? Чувство, что нас рождают вот эти как бы внешние предметы, которых на самом деле, конечно, нет. Но создается иллюзия их существования и создается возникновение нашего мышления из этих предметов. Предметности, которые как бы вещь в мире вещей. В вещественном теле, отделенном от всех внутренних, найти, и тем более от Бога, от вечности. И вот тут человек должен, вот то, что возникло, это сознание отделенно, оно должно понимать, что оно само по себе не есть доброе, именно потому, что оно ограничено, что оно само по себе ничего не может доброго сделать правильно. И разница в чем? У древнейших все это было по детской невинности. У них даже не возникало желания выйти из этого доброго. Они вот как ребенок. Вот он знает, что есть отец, он не задумывается, почему я должен подчиняться родителям, почему я должен выполнять все, что они мне говорят. Это у него как бы врождено, это как бы основа его личности. Покорность родителям, все. Зло начинается тогда, когда он начинает вырастать и начинает думать, вот я хочу конфетку съесть, а родители мне не дают. И хороший ребенок, сказали родители, нельзя, он хорошо, не буду, все. Вот они, эти древнейшие люди, были как этот хороший ребенок. Сказал, что нельзя, и хорошо, нельзя. А потом появляется что? Желание жить от самого себя. Ребеночек задумывается. Ну, они, конечно, говорят, что нельзя. Но я-то тоже не дурак, правильно? Но мне-то хочется. Почему я не могу сам по себе принять решение? И решить, выяснить, можно мне конфетку или нет? А решение как на основе какой информации? Раз оно сладкое хочется, значит можно, правильно? И чем больше, тем лучше. То есть вот где появляется вот это вот зло. В чем здесь заключается зло? Первое зло – это непослушание. То есть отделение, желание жить от самого себя, от своей ограниченности и приписывание ей абсолютных свойств. То есть свойств способности принимать абсолютное решение. А потом появляется зло опосредованное. То есть конфетка разрушает организм бедного ребеночка. Он нажирается так, что там в реанимацию отвозят, там откачка, очистка крови и так далее. То есть зло внутреннее само по себе – это именно желание не жить по наставлениям свыше, вот, не жить вот этой мудрости, которую дарует Господь, а отделиться от этой мудрости и уже полученное использовать как основание для получения новой мудрости из уже приобретенного, а не получать всякий раз новое абсолютное понимание от вот этой бесконечной мудрости. А соответствие этому – это то внешнее злое, которое наносится вред уже внешней организму, человеку, существованию. И все это оформляется в ложное, потому что ребенок, если он решил, что родители говорят «нельзя», а «можно», то у него должно быть какое-то подсознательное ощущение, почему родители не правы, а я прав. То есть его сознательно тоже выбирает. А родителям жалко. Чего родителям жалко? Они же конфетку купили, чтобы ребенка кормить. Чего им жалеть-то? Она для него и предназначена. Но раз они не дают, почему? Потому что они жадины. А я борюсь с этими жадинами и добиваюсь, устанавливаю свое право на свое, ставлю право на свою личностность. И право действовать так, как я хочу. То есть злое уже входит в ложное. И замыкается. Ребенок превращается в маленькую гадину, которая подозревает и считает родителей негодяями, которые его ограничивают. И которая теперь будет наперекор родителям делать то, что оно хочет. А потом еще, когда оно от этих конфет ему плохо становится, оно начинает подозревать, что, может, родители его и отравили этой конфеткой специально. А то они виноваты, что ему стало плохо, что это зло пришло от них. Потому что конфетка-то ихняя, правильно? Они его наказали таким образом. Вот так рождается идея о Боге наказующем, о Боге источнике зла, о Боге, который о существовании, если не осмеливается самого Бога считать злом, то хотя бы, что он создал вот такую ситуацию, когда все на меня обрушилось, когда я соблазнился. Вот не купили бы родители конфетку, не положили бы, и не было бы у меня соблазна, и я бы не пал бы, не пошел бы, ее не съел бы, и не вошел бы в непослушание, и не отравился бы. Кто виноват? Родители. Потому что они приобрели эту конфетку и соблазнили меня. Вот. Они создали эту дьявольскую ситуацию. То есть одна ложь порождает другую ложь, и из нее выходит новое зло. Начинается, допустим, ненависть к родителям, отрицание их доброты и так далее. И вот поэтому говорится, что человек на уровне своем, вот ангелы, почему они добрые? Потому что они все, что вокруг себя видят, они осмысливают не по видимостям, а по божественной перцепции. И хотя они эти видимости воспринимают как чувственные реальности, но они знают, что это видимость. А человек живет по видимостям, по чувственностям и мыслит по этим чувственностям. Он отвергает всю мудрость от Бога, которая доступна для его восприятия в форме выражена где? В Писании, потому что он лишен перцепции. И он это отвергает. Вот это называется отворачиваться лицом от Господа. То есть лицо – это как бы самое внутреннее чувство сознания. Он продолжает от Бога на всю катушку принимать все, что идет доброго, помимо сознания. То есть он же не занимается, не идет, не борется против своего организма, против удовольствия. Потому что все эти удовольствия – это добро. Даже чувственное удовольствие – это добро. Но он отворачивается от Господа в правильном осмыслении этих чувственных удовольствий. И начинает руководствоваться, в кавычках, мудростью, которая ему даруется путем осмысления этих чувственных удовольствий как абсолютной ценности. И поэтому отвергает перцепцию, он давно уже потерял, но он отвергает ту мудрость, которую он мог бы приобрести путем рационального изучения Священного Писания, наставление оттуда, следование заповедям. А уже исследование заповеди вернуться в такие состояния, в которые Господь бы мог открыть внутренние измерения его личности и начать действовать на него внутренним постижением или же этой перцепцией. Вот так вот рождается зло на вот этой линии восходящей последовательности. Аминь.
Никита, вопросы?
Ну, там одна фраза, даже две фразы, которые все ставят на место. Две фразы. Ощущение нам дается ощущение чувства себя и свобода этого чувства себя выбрать. Путь туда или отказаться, просто отказаться от пути, стоять на месте, уже тут давались. И вторая фраза, я даже подчеркну, сейчас на первой половине я отметил ее.
А тут она где-то.
Просто сейчас сегодня более детально мы рассмотрим.
Да, да.
Угу. Человеку дается.
Вот видимость. Из этого следует, что без такой видимости, как бы видимость самой жизни, человек не обладал бы связью. Но если в этой видимости он увидит себя, он выведет для себя, что он желает, думает, и стало быть творить доброе от себя, а не от Господа, это уже следствие. Я кое-то принес яснее. Господа затылка, это сказал так очень так конкретно. Я же себя даже подпрыгнул внутри. Вот она фраза. И тут она злое. Сашенька, дорогой, у тебя тут ты сказал еще глубже, чем это на конспект. Это надо будет сделать конспект своей речи. И там эта фраза проскользнула. Я вот заметил ее. Второе следствие того. Нет, это надо в этой записи посмотреть. Это конспектило первое. Это конспектило. Выведет мое осознание. В общем, у вас создается чувство «я». Как-то я внутренне это подозревал, что вот я на правильном пути. Но так думаю, а что-то может быть, вот он узнает лучше. Он скажет лучше как-то вот. Так оно и вышло. Чувство себя, ложное чувство себя, оно создается только на физическом плане. Когда собрана работа этого центра,
тогда. На самом последнем плане.
Да, да.
Вот
да.
Там, да, да, то есть, да. Вот когда
этого,
все силы сошли.
Этого, да. Это все. И здесь они собраны, и начинается чувство себя. Вот это чувство себя очень важное. Оно возникает у детей примерно после 2 лет жизни. Вот он начинает ходить, и он же хорошо ходит. Сначала он за это падает, потом у него что-то удается. О, тут его хвалят. О, кого хвалят? Его. И он начинает, меня похвалили, это правильно. И фундамент правильных представлений о себе. А как только он на него встал, вот колеса, это папа с мамой, воспитатели, он этот фундамент колес стал, и вот это и есть чувство «я». Это первый шаг. Второе – отделение. Почему оно возникает? 16-18 лет. Я могу. Значит, сначала он ошибается, а потом, когда в 16, когда уже появится чувство, включается физическое, природное, у него «я могу создать нового ребенка». Женщина может думать, а мужчина говорит, я не помогу это сделать. А я могу...
Я вот зачну наследник.
Да, да. Я могу, значит, сначала, уже к 16 лет, он может создавать вещи. Он уже идет в кружки, где создает планер, не такое, не такое крылья, а вот так. Не два, там, а 4 крыла, это первое. Он создает свою природу, вторую природу. И она показалась, ему показалось, что она хорошая. А потом создает первую природу, вместо Бога, создает детей. А потом первое и второе плюс, это воспитание детей, так как он считает нужно. И пошло-поехало. Как исправить это? Исправляется это после того, когда дети добьют в морду своих родителей, а машины, которые создали, вместо чтобы летать, загуливаются в воду и в землю. А идеи, которые списали философы, он же писал, это как философ, а его проклинают, и говорят, а как же так вышло? И он обращается к этому чувству. Я же был прав, ну смотрите, ж было ту-ту-ту-ту. И он упирается и начинает это. А это мне отец с матерью сказали, они были неправы. Вместо того, чтобы сказать, чтобы этот смотрел не сюда, а он туда, в те углы.
Интересно, вот насчет создания, а там полном дневнике там есть описание, был один такой механик, Балфен, кажется, за время их сотрудников, его, даже его учитель.
Да.
И он, когда пришел в тот мир, он начал учить их делать птиц. То есть это было не механика, потому что механики там нет в таком смысле, но соответствующая есть магия. То есть он начал создавать вот этих как бы механических птиц, которые походили на настоящих, но они ничему внутренне не соответствовали. Они были чистым механистическим порождением вот этой фантазии. То есть вот как там все эти умения технические обращаются в магию в том мире.
А вот, пожалуйста, смотри, как ты вовремя сказал. Слушай, создают птиц. А я уже видел механическую птицу. Там вы все видели, где-то там в интернете ходит. А сейчас Россия приняла программу, 45-летнюю программу создания вечного, неумирающего андроида. Это даже газеты публикуют. Уже человек... Он уже метров пять, здоровый, жил, там, жил.